эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 9 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 6 февраля 2021 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Рубрика «Жамили Садулаева и радужная оболочка» посвящена 140-летию со дня рождения кинорежиссера Якова Протазанова, герой литературного обозрения Федора Двинятина, культуролог, историк, градовед и краевед Николай Анциферов. Завершит программу «Звуковое пространство». У нас запланирована онлайн-встреча с петербургским музыкантом Билли Новиком, который расскажет о концерте в составе петербургского джазового актива. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа о еде, как она есть, и о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Все мы знаем, что такое крем-брюле. Ну, наверное, большинство из нас знает, что это мороженое. Кто-то знает, что это десерт. Но, я думаю, мало кто знает, что может быть крем-брюле печеночное.
Это, конечно же, версия, когда слово «крем-брюле» можно взять в кавычки, подразумевая, что это блюдо готовится по технологии классического десерта крем-брюле. Но это блюдо носит такой закусочный характер, не десертный, но вместе с тем интересная вещь. Сейчас я расскажу, как это делать. Значит, нужно купить куриную печенку. Сейчас я расскажу рецепт, будет понятно, сколько купить, в зависимости от количества порций. Нужно иметь немного свиного сала, свежего, не соленого, просто свиного сала. Нужны яйца, коньяк, что крайне важно для
количества коньяка.
Сейчас я расскажу, да. Значит, вот что нужно попытаться сделать. Куриную печенку нужно измельчить в блендере, например. Ну, давайте возьмем 600 граммов куриной печенки. Она должна быть измельчена в блендере, и ее можно процедить через сито, чтобы убрать мелкие фрагменты соединительной ткани, там, сосудиков каких-то, чтобы была идеально протертая масса. Затем нужно измельчить в мясорубке свиное сало. На 600 граммов печенки можно сдать 100 граммов свиного сала. Это сало нужно определенным образом обработать после измельчения в мясорубке. Его нужно хорошенько обработать в кухонном процессоре так, чтобы оно потекло. Ведь смотрите, сало имеет твердую консистенцию, естественно, когда оно холодненькое. Но при обработке блендером сало, как всякая, так сказать, какая-то структура, вещество, оно нагревается, потому что когда блендер обрабатывает продукт, там возникает трение. И вот от трения продукт нагревается. И сало нагревается так, что оно начинает течь. То есть оно начинает как
до
бы
такой
плавиться.
Степени.
Да, течь. И вот это текучее сало нужно, опять же, протереть через сито. То есть процедить его, я бы так уже сказал, и смешать с этой обработанной печенкой. Затем эту смесь протертой печенки и сала нужно опять вернуть в блендер, добавить туда желтки, на это количество примерно 4 желтка, влить туда 50 граммов жирных сливок и влить туда 50 граммов коньяку. Это достаточно много, но именно коньяк нам даст вкус. Более того, именно этот коньяк приблизит нас к вкусовым, так сказать, ноткам фуагра. То есть уже гусиной печенка.
Вот я об этом подумал, шеф. Честное
и
слово.
И вот все это нужно опять обработать в блендере. Напоминаю, что куриная печенка и сало, они протерты через сито. Желтки, они измельчатся, так сказать, ножом блендера так, что там нет повода их протирать. А сливки, как вы знаете, тоже абсолютно однородная масса.
Да и коньяк.
И коньяк тоже. То есть больше никакого сита. И вот это будет жидкость. Это будет откровенно льющаяся такого печеночного цвета, сырой печенки, жидкость, которую нужно налить в формочки. Это могут быть кофейные чашки, что-то небольшое. Поставить на водяную баню. То есть это противень. Чашки ставятся в глубокий противень. Заливается вода так, чтобы вода доходила до половины высоты чашечек. Надо все аккуратненько накрыть фольгой и поставить не сильно нагретую духовку. Это значит 130 градусов. И вот постепенно от нагрева эта масса будет твердеть, потому что и печенка будет сворачиваться, да, и желтки будут способствовать сворачиванию, но это должно сворачиваться очень равномерно, чтобы получился нежнейший паштет, по сути говоря. Нежнейшая масса, то есть где-то через час она уже будет готова, потом ее надо остудить. Вот это уже принцип крем-брюле, в формочках остудить, посыпать сверху сахаром и, скажем, горелкой, либо под теном, этот сахар карамелизовать.
То есть сахар? Там участвует сахар?
Там участвует сахар. Ну, небольшое количество сахара – это очень хорошая нотка для такого нежнейшего вот паштета, я бы сказал, либо мусса, либо, своими уже говоря, по названию блюда крем-брюле. Это очень хорошая закуска, такая благородная закуска, очень высокого уровня с точки зрения и технологии ее сложности, и, собственно, продуктов.
И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерцов.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рубрика Жамиле Садулаевой «Радужная оболочка» сегодня посвящена кинорежиссеру Якову Протазанову.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. 4 февраля, а по старому стилю 23 января 1881 года, то есть 140 лет назад, родился выдающийся русский кинорежиссер Яков Александрович Протазанов. В учебниках отечественной истории всегда и всегда справедливо пишут, что Протазанов снял два совершенно шедевра, оба в качестве экранизации русской классики. Фильмы «Пиковая дама» 16 года и «Отец Сергий» 18. Оба с Иваном Мажухиным в главных ролях, своим постоянным актером и первым лицом русского дореволюционного кино. Не стоит, однако, забывать о том, что только в дореволюционный период Яков Протазанов принял участие почти в 70 картинах в качестве режиссера, сценариста и актера. Он принадлежал, безусловно, к иному складу кинодеятелей, чем его великие современники, по которым ныне изучают историю. Такие, как, например, Эйзенштейн. При желании Протазанова можно было бы назвать режиссером-ремесленником. Настолько очевидна была его работоспособность и уникальный дар, берясь за что угодно доводить любое дело до ума. Впрочем, на биографию того же Эйзенштейна биография Протазанова отчасти похожа. Та же бурная энергия, то же превосходное знание языков и культуры, общая эрудиция обоих, их отъезды за границу и возвращение в советский кинематограф с убедительными результатами. Вот что роднит этих кинематографистов. Однако, в отличие от Эйзенштейна, Протазанов почти ничего не оставил в качестве теоретика кино. Хоть как практик и не был лишен новаторства в своем творчестве. Об этом свидетельствуют те же классические «Пиковая дама» и «Отец Сергий», полные новой работы с камерой, съемок с движения, например, внедрение субъективных снов героев, экспрессивной техники художников-декораторов и гримеров, особой выразительной пластики и мимики актеров, задействованных в его картинах. Яков Александрович родился в московской купеческой семье и с молодых лет был нацелен на коммерческую карьеру. Но внезапно для себя в 1907 году молодой сотрудник торговой фирмы погрузился в кинематограф. Сначала получил должность переводчика при иностранном операторе, потом легко написал сценарий, который тут же был поставлен и имел некоторый успех. Очень быстро судьба завертела молодого человека, женившегося к тому же на сестре управляющего кинофирмы. В год он снимал от 12 до 17 картин. Разумеется, все они были достаточно короткими по нашим меркам и не требовали такой тщательной работы, и многих людей на съемочной площадке в штате сотрудников Протазанова числилось всего около 12 человек. Ну и этого количества фильмов было бы много для человека, не обладающего, как Яков Александрович, столь же четким представлением о должном и столь же счастливым сочетанием ума, таланта и коммерческой хватки. Как и его современники, служившие на частных кинофабриках, Протазанов был нацелен прежде всего на зрительский успех, не ограничиваясь в своей деятельности каким-то одним жанром. Он легко балансировал между всегда востребованной мелодрамой и комедией и своей собственной любовью к литературной классике, между тем, чего ждали от него заказчики и что сам он мог и желал выдать. И уж, конечно, совершенно нельзя себе представить этого стройного, элегантного, моложавого господина, находящимся в депрессии и простое от чуждых ему мук творчества. Все, что он делал, вспоминали удивлявшиеся современники, он делал поразительно легко, как будто не особо задумываясь о том, будет ли это великим или проходным. Вот в этом как раз его коренное отличие от эйзенштейновской жажды всепоглощающего доминирования. Отъехав после революции в Париж и сняв там достаточно удачно 6 картин с русскими эмигрантами, в 1929 году он дал себя уговорить и вернулся на родину, которая, надо сказать, на сей раз редкий и удачный, не стала гнобить возвращенца в лагерях и тюрьмах, а предоставила ему все условия для новой работы. И фильмы, как обычно у Протазанова, полились один за другим, как будто из неиссякаемого карманного рога изобилия. И всегда фильмы эти были не только новаторскими, но умели соответствовать интересам как заказчика, так и зрителя. А это в Советской России, как мы знаем, всегда не совпадало. Нужна была лента о перековке современности и о фантастическом Марсе, ждущем революционных бурь. Пожалуйста. В 1924 году Протазанов снимает ультрасовременную по сюжету и, главное, художественному решению – «Аэлиту». Нужен был фильм по современной прозе и о современности. Протазанов сделает классическую и первую экранизацию Лавренёвского 41-го, чей мелодраматический сюжет ничуть не мешал романтизации революционной борьбы. Советскому кино хотелось очернить буржуазные порядки дореволюционной России. Протазанов и здесь преуспел в звуковом переложении «Бесприданницы» Островского. За что бы ни брался талантливый мастер, будь то антиклерикальный праздник святого Йоргена или бесшабашная комедия «Закройщик» из «Торжка», политическая агитка на первую годовщину смерти Ленина «Его призыв» или снятый в эвакуации, сделанный на местном материале, псевдофольклорный «Насреддин в Бухаре», всегда и везде Яков Протазанов оставался верен себе, своему высокому профессионализму и непоколебимой вере в то, что художник должен прежде всего творить каждый день, подчиняясь не только вдохновению, но самодисциплине и совершенно не задумываясь ни о том, хорошо ли вышло и к чему все это может привести. Вот почему его фильмы и сейчас, спустя 140 лет после дня его рождения, смотрятся не как часть окостенелого культурного наследия, иногда лишь доставаемого из нафталиновых шкафов для очередной юбилейной выставки, а как обычное кино, которое хочется смотреть всерьез.
«Радужная оболочка». В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – культуролог, историк, городовед и краевед Николай Анциферов.
«Книжная полка». «Книжная полка».
Здравствуйте. Сегодня православные отмечают День памяти святой Ксении Петербургской, небесной покровительницы нашего города, народной заступницы, которую почитали и почитают миллионы петербуржцев. 100 лет назад, в 1921 году, был основан Петроградский экскурсионный институт. Его задача была создать, в том числе применительно к нуждам совершенно новой, понятно, исторической эпохи, не с нуля, так обобщая еще очень небольшой опыт, сам жанр экскурсии, прежде всего экскурсии городской, не музейной, а, так сказать, под открытым небом. Найти кадры, подготовить методику, собрать и художественно обобщить материал. Впрочем, все это есть в планах самого учреждения. Среди сотрудников С самого начала был Николай Павлович Анциферов. На следующий год вышла его книга «Душа Петербурга». И это не абстрактное эссе о нашем городе, не свод литературных цитат и не подборка авторских импрессионистических зарисовок города. Точнее, это все тоже, но объединенное одной главной мыслью и задачей – разработать от философии до техники, так сказать, петербургскую экскурсию в общем и во всяких конкретных воплощениях. Экскурсию, которая могла бы быть отчасти научной работой и отчасти художественным произведением, максимально информативную и в то же время впечатляющую. Такими, например, у самого автора станут маршруты, связанные с реконструкциями раскольниковских и свидригайловских мест города, их прошлого, полуутраченной, но все еще восстановимой атмосферы. Любопытнее всего и правильнее всего читать эту давнюю книгу, все время имея в виду, что все мысли и наблюдения автора стягиваются к этому пункту. Как подать город экскурсантам? Как и когда его показывать? Что при этом сообщать или напоминать? Пробежимся до крайности бегло по некоторым страницам книги. Экскурсия должна быть постепенным покорением города по знанию экскурсантов. Она должна раскрыть душу города и душу, меняющуюся в историческом процессе. С чего начать изучение города для постижения его души? При каких условиях легче всего ощутить его индивидуальность? Лев Николаевич Толстой в своей эпопее «Война и мир» подсказывает нам правильный путь нахождения целостного образа города, созерцание его с высокой точки при подходящем освещении. Петербург – город трагического империализма. На набережной Невы против тяжелого и величественного корпуса Академии художеств, охраняя ее гранитную пристань, поместились два сфинкса с лицом Аменхотепа III, фараона времен блеска Египетской империи. А на краю города, за речкой Карповкой, другие пленники жарких стран, родные сфинксам пальмы в тропическом уголке ботанического сада, и среди них романтическая Аталия Принцепс, героиня рассказа Гаршина. При въезде в Неву чужестранцев встречает стройная и суровая колоннада Горного института Дорического ордера. На самой древней площади города, возле Троицкого храма, возносит свои минареты навстречу хмурому небу голубая мечеть, новый образ необъятной империи, уносящий мысль в далекие края Востока, к славному городу Самарканду. А недалеко от нее у Невы, против домика Петра Великого, два маньчжурских льва, свидетели дальневосточных устремлений. Страны Юга, Запада и Востока имеют своих заложников в Северной Пальмире. Воля к великодержавству чувствуется в Петербурге. На всех ответственных местах превосходные здания. Если смотреть с Троицкой площади на восток, панорама Невы завершается силуэтом Смольного института. Отделение Малой от Большой Невы со стороны Васильевского острова отмечено белоколонной биржей Тамона. Со стороны петербургской стороны – Петропавловской крепостью. Непрерывная цепь старинных зданий делает красивый изгиб, соединяя биржу с грандиозной постройкой Деламота, Академии художеств. С этой стороны Нева замыкается колоннадой Горного института. Три бесконечных проспекта – Невский, Гороховый и Вознесенский – упираются в Адмиралтейство. Далеко видимый угол Невского у Мойки украшен Строгановским дворцом Растрелли. Каждое место требует знания дня и часа. Новая Голландия и сфинксы лучше всего в ясную летнюю ночь. Сенатская площадь в зимнее утро, когда на деревьях иней и солнце светит нежно и бессильно. Петергоф может раскрыться нам и в ясный осенний вечер среди неопалимых купин ярко пылающих кленов, но мы не должны соблазниться очарованием этого образа. Мужественный характер летней резиденции Петра выявится полнее в другую пору. Час явления гения места Петергофа наступает в летний день, когда дует порывистый ветер. По темно-синему небу быстро несутся легкие облака, то скрывая солнце, то открывая его. Причудливые тени плывут по сочно-зеленой траве, скользят по пихтам и каштанам, обволакивают сверкающие золотом статуи. Ветер колеблет струи фонтанов, и на потемневшем бурусинем море вздувает пену волн, доносится крик незримой чайки. Или парк с нежными очертаниями холмов и рощиц, застенчивые памятники, вызывающие образ любви, дружбы и смерти, туманы над тихо журчащей Славянкой. Все это полно женственной мягкости и пассивности. Вся природа здесь глубоко спиритуализирована. Павловский парк, Элизиум теней. Ясный осенний вечер, наиболее родственный ему час. От себя добавлю, все это может показаться теперь тривиальностью. Именно в эти дни года, именно при этой погоде старались привозить нас, наши родители, которых, в свою очередь, видимо, их родители, через поколение петербургских жителей передается эта традиция. Но ведь было когда-то у нее свое начало, и эта книга столетней давности, по-видимому, лежит в каком-то смысле у основания многих из этих традиций. Для понимания души города, продолжает наш автор, мало своих личных впечатлений, как бы ни были они пережиты правдиво и сильно. Необходимо воспользоваться опытом других, живших и до нас, знавших Петербург в прошлом. Это фрагменты из книги Николая Анциферова «Душа Петербурга», которая вышла в свет 99 лет назад, в 1922 году, а за год до этого, и в этом году мы можем отметить столетие этого события, был создан Петроградский экскурсионный институт, первая организация, которая поставила своей задачей разработать основные принципы проведения научной и художественной экскурсии в нашем городе и его пригородах.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Звуковое пространство.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня в нашем городе состоится, на мой взгляд, значительное культурное событие. Билли Новик будет в составе петербургского джазового актива представлять новую программу «Зимний Ленинград». О ней и поговорим с этим замечательным музыкантом, артистом, уже и писателем, кстати. Билли, привет.
Приветствую всех.
С чего начнем? С писательства или все-таки с концерта?
Давайте с концерта.
Давай с концерта, рассказывай.
Ну вот такая у нас программа «Зимний Ленинград» совместно с джазменами петербургскими. И как бы в рамках нашего проекта, который я создал несколько лет назад, который называется «Петербургский джазовый актив», вот, призванный с одной стороны пропагандировать джаз, а с другой стороны продвигать и вспоминать незаслуженно забытые наши ленинградские мелодии 50-х, 60-х, 70-х годов. Такие очень добрые, хорошие ленинградские песни.
То есть поэтому мы можем сразу поставить акцент, что будут звучать в значительном количестве песни на русском языке.
Да, конечно, да. Это одна из задач нашего петербургского джазового актива. Надо же оправдывать как-то название. Вот, не то чтобы надо, это очень хочется.
Да, да, да. Слово «надо» здесь не подходит. Согласен. Хорошо. Скажи, пожалуйста, если говорить о составе на сегодняшний вечер петербургского джазового актива, кто будет участвовать?
Вот сегодня хотелось бы сделать акцент на том, что будет представлена публике новая участница петербургского джазового актива. Uh-huh. Это будет дебют в этом проекте. Петербургская певица, композитор, кстати, и автор песен Виктория Рябухина. Виктория Рябухина. Вот. Меня она поразила тем, что она, помимо того, что она поет хорошо, как, в общем, многие у нас в Петербурге девушки и женщины умеют делать, она сочиняет абсолютно новый материал. И сегодня вот как раз прозвучат ее песни, собственно, сочинения вот в нашем сопровождении. Вот. И, на мой взгляд, это представляет интерес.
Угу. Ну, это надо мне круто. С ней тоже будет познакомиться и устроить, например, если будут записи, мы можем сделать эфир и поговорить уже, познакомить петербургскую публику с новой звездой петербургского джаза. Надеюсь, будет.
Пока еще не звездой.
Ну, но... нет, я говорю, вот она будет звездой, да, конечно. Возможно. Хорошо, скажи, пожалуйста, если говорить о твоих ощущениях как музыканта, артиста, ты ведь в прошлом году говорил мне, что, в общем-то, и отдыхаешь немножечко от концертной деятельности, потому что были годы и годы непрестанных поездок гастрольных, и ты естественным образом подустал. Вот сейчас к этому концерту ты с каким ощущением подходишь?
Ну, во-первых, этот концерт переносился. Он должен, на самом деле, был состояться еще в самом начале зимы. Вот, там,
ну,
в начале декабря.
Очередные ограничения, да.
Да, очередные ограничения. И, конечно, ну, такое двоякое отношение, что, с одной стороны, вот за перенос, с другой стороны, ну, вот очень хорошо в центре Петербурга, представляете, дворец Белосельских, Белозерских, концертный зал, да, который находится внутри. Это, в общем, все очень с точки зрения эстетики, это все прекрасно.
Все идешь подходит,
по Невскому,
да? Все подходит.
Идешь по Невскому, Аничков мост, прекрасно, просто супер. Вот, поэтому, конечно, для меня, и такая сегодня погода хорошая, такой снежок, такой, ух.
Бодрит, прямо, как бодрит.
Мы, да, вот как мы любим. Вот, поэтому, конечно, настроение очень хорошее, и, ну, долгожданный концерт.
Долгожданный все-таки
концерт.
Да и
песни, которые вот хочется сыграть. Там, ну, хорошие песни, правда,
ну, давай,
хорошие ленинградские песни.
В таком случае мы уже начнем потихонечку слушать. Вот предлагаю в твоем исполнении при участии петербургского джазового актива послушать песню, да, под названием... Или это с Биллис Бендом «Зимний Ленинград»?
Ну, это с Биллис Бендом.
С Биллис Бендом. Ну, давайте слушать. Ага.
Зимой в белых шапках деревья и здания, длинней вечера и короче свидания. Но я словно летом могу до рассвета бродить по широким двоим мостовым, по улицам снежным и светлым твоим. Пускай Неву пургою замело, пускай морозом дышит летний сад. В глаза ты мне глядишь, как вдруг тепло, тепло, мой Ленинград, мой Ленинград. Пускай Неву пургою замело, пускай морозом дышит летний сад. В глаза ты мне глядишь, как вдруг тепло, тепло, мой Ленинград, мой зимний Ленинград. Иду я, любуясь заснеженным Невским, как жалко, что мне побеседовать не с кем. Ну что ж огорчаться, друзья ленинградцы, уже засыпают в глазах все темней, но город не спит и не гасит огней. Пускай Неву пургою замело, пускай морозом дышит летний сад. Глаза ты мне глядишь, как вдруг тепло, тепло, мой Ленинград, мой Ленинград. Пускай Неву пургою замело, пускай морозом дышит летний сад. Глаза ты мне глядишь, и вдруг тепло, тепло, мой Ленинград, мой зимний Ленинград. Замело,
пускай морозом дышит летний сад. В глаза ты мне глядишь, как вдруг тепло, тепло, мой Ленинград, мой зимний Ленинград, мой Ленинград, мой зимний Ленинград, мой Ленинград, мой зимний Ленинград.
Сегодня во дворце Белосельских, Белозерских состоится концерт Билли Новика и Петербургского джазового актива, программа «Зимний Ленинград». И вот как раз сейчас песня прозвучала с таким названием. А мы ведь даже не рекламируем этот концерт. Мы просто говорим об очередном культурном событии. Вот немножечко власти вожжи отпустили в плане коронавирусных ограничений. И состоялся концерт. Люди соскучились, конечно. Хочется.
Да, и музыканты тоже немножко соскучились.
Музыканты, ну, так, чуть-чуть, кто так выжил, кто не отощал совсем. Да. Потому что, например, я знаю одного замечательного музыканта, который сказал мне: Леша, а что делать? И пошел класть плитку, пока не было концертов.
Наши многие джазмены, тут кто на доставке работал, кто...
Курьером, да. Да.
Кто курьером, а что делать?
Ну, надо как-то выживать. Но ведь многие музыканты занимаются музыкой не потому, что они очень хотят дофига денег заработать, правильно?
Да.
Они просто не могут без этого жить. Это необходимость.
По-другому.
Да. У одного это одни такой... базовые потребности — нахапать себе побольше чего-то там, настроить. У другого — другие базовые потребности. Ну, это бывает.
Да. Насочинять там.
Насочинять чего-нибудь, да. Поделиться с другими, вот еще.
Порадовать людей.
Ох. Давай все-таки сейчас поговорим о том, что ты написал. Я знаю, что вот есть книжка, подробностей больших таких вот мне... не могу дойти до тебя и эту книжку у тебя получить в качестве подарка. Новогоднего, да.
Да. Значит, дело было так. Значит, этой весной, точнее весной... Сейчас у нас что, зима?
Сейчас у нас
вот
зима.
Вот той весной, той когда весной начался карантин, псевдокарантин, в кавычках, якобы карантин, вот, я издал книжку и хотел ее, в общем, представить широким массам. Вот, книжку взяло на себя издавать такое уважаемое в Петербурге издательство «Балтийские сезоны». Вот, и тут, конечно, грянули все эти ограничения, и я... подумал, что надо, наверное, переждать их, чтобы потом хорошенько презентовать книжку. Но, как мы знаем, ограничения все очень не заканчивались. Ну, вот сейчас вроде чуть-чуть как бы они подослабились, и поэтому я решился, наконец, презентовать книгу. Книгу, которая называется «Сон на краю крыши». Это такая книжка, которая отчасти является... Ну, такой смешанный жанр получился. Где-то это истории из жизни, которые перемежаются со снами и некоторыми такими даже, в общем, жизненными размышлениями глобальными, как бы, ну, подводящими итоги вот на сегодняшний день, как бы на сегодняшнее положение вещей, восприятие, мировоззрение и так далее. Вот.
Скажи, пожалуйста, да. А ты честно только, ты сам писал или негра литературного нанимал?
Нет, я писал сам. Абсолютно. А что так можно, да?
Да, некоторые так делают.
Поговорим потом после эфира об этом. Может быть, я подумаю об этом. Ну, хотя бы, чтобы знать. Нет, действительно, все начиналось как... Начиналось все, наверное, лет 5 назад. Я переживал какой-то жизненный кризис, и я подумал, что мне надо, конечно же, некоторые моменты в жизни как бы разложить перед собой на столе, чтобы понять, где я сделал ошибку, где я делаю одну и ту же ошибку. И все началось с таких как бы выписываний, очень кратких, очень сжатых, чисто для себя. Вот. И я бы даже назвал это такие гештальт-терапевтические дневники. Потому что очень часто, когда ты мысли выписываешь, или какое-то событие из жизни выписываешь, оно перестает тебя больше мучить. И
пусть оно теперь мучает других.
Нет, оно собирается в такой слой, как в Тетрисе. Помните игру в Тетрис?
Да, конечно.
Слой завершается и скидывается. И ты так, оп, вдыхаешь. То есть вот смысл в этом. Вот, а потом получилось так, что их набралось столько, что в общем, стало хватать на книжку. И дальше мне просто подсказал один мой друг, как можно сделать композицию из этого, расставить главы, вот получилась книжка.
Хорошо.
В общем, такая книжка, за которую мне уже полгода не стыдно. Это уже...
Хорошо.
Так как бы хорошо. Поэтому вот...
Очень хочу, конечно, почитать. Очень хочу почитать.
Да, обязательно, Алексей, обязательно. И сейчас грядет презентация. 12 и 13 числа будет сначала онлайн-презентация, а потом...
Февраля.
Да, февраля будет живая презентация здесь, в Петербурге.
А вот, может, на презентацию я к тебе и приду.
Хорошо.
А сейчас послушаем песню. Называется она «Прости меня». Что-нибудь скажешь о ней?
Да, эту песню мы сочинили с моим братом. И вот так вот в соавторстве я написал музыку, он написал текст. Ну, точнее, мы вместе все это сделали. Ну, получилась вот такая тоже относительно свежая песня,
давайте,
которая
слушайте,
да, сегодня тоже прозвучит.
Давайте, слушайте.
Я шел, почти не оставляя след. Я позабыл все страхи и тревоги, но без тебя уж мне покоя нет. Прости меня, просто отпусти меня, разреши мне просто быть тем, какой я есть. И пусть лучшее уже не вспоминается, все только начинается, пусть будет все как есть. И крепкий чай отчаянья не хлещет, и горькой редьки мне не слаще хлеб. Но если любишь, то держи покрепче, ты счастье миг на крыльях перемен. Прости меня, просто отпусти меня, разреши мне просто быть тем, какой я есть. Пусть лучшее уже не вспоминай, все только начинается, пусть будет все как есть.
Вот такая замечательная песня «Прости меня». Билли Новик и петербургский джазовый актив сегодня во дворце Белосельских и Белозерских. Тот, кто попадет на этот концерт, услышит, а попадут не все желающие, как я понимаю. Зал не очень большой, он очень красивый, он очень уютный, но не очень большой.
В следующий раз тогда просто позаранее надо будет пораньше провести эфир, чтобы все знали.
Да, действительно. Скажи, пожалуйста, значит ли это... что это очередная веха в твоей жизни? Либо ты вот в этом направлении собираешься не останавливаться и продолжать выискивать песни, которые, скажем так, подходят для тебя и для твоих музыкантов, расширять репертуар?
Хотелось бы написать свои такие же, а то и лучше. Ну, конечно, получится хуже немножко, потому что такого, как было, уже не напишешь. Кто вот напишет «Город над Вольной Невой»? Есть такие люди у нас в стране? Нету. Вот ни одна, ну, я уверен, что есть такие. У нас 140 миллионов человек. Неужели нет одного человека, который напишет «Город над Вольной Невой» новый?
Ну, знаешь, вот. Говорят, не то чтобы нет автора, а нет, назовем это, социальный запрос. Может быть, но нет социального запроса.
Социальный запрос.
Ну, все да, пользуются тем, что есть уже. Понимаешь, знаешь, как шутка музыкантская есть, что новые песни пишет тот, у кого старые плохие. Да? Вот, та же самая со слушателями. Не слушатель бывает, что и не готов услышать что-то новое, потому что ему достаточно того, что уже напридумывали. Некоторые говорят, вообще Бах все написал.
Старые песни не очень, поэтому, может быть, этим одним из 140 миллионов стану я. Вот я искренне в это верю. И, может быть, еще где-то в нашей необъятной стране есть такие люди, но хотя бы один или два человека больше-то не надо. Вот, поэтому этой надеждой я живу и надеюсь, что в будущем я сочиню еще эту песню.
Вот. Ну, во всяком случае, затеи ты не бросаешь, да?
Не бросаю, да. Mm-hmm. То есть, ну, как бы волнообразно. То бросаю, то не бросаю, то опять как бы чуть-чуть думаю, ну, надо же, ну, как... Дело в том, что я не хочу это форсировать, вот в чем дело. Я хочу... Мне важен не социальный запрос, а мой внутренний критический как бы, уровень, который позволит мне сказать, все, вот я чувствую, надо, все, вот я пошло. Что-то такое должно случиться. Но согласен, все-таки тоже социальный запрос. Я чувствую, что это, конечно, особо никому не надо. Но надо вот нам, 100-150 прекрасным единомышленникам в Петербурге и там нескольким десяткам человек по регионам. Ну, пусть так, что... Ну, я считаю, что это прекрасная музыка, хорошие песни. И вне зависимости от того, есть ли на них социальный запрос глобальный, большой или нет, я все равно буду это делать.
Скажи, пожалуйста, а ближайший концерт Биллис Бенда в какое время запланирован? Есть ли планы
вот,
вообще?
Да, есть планы. Значит, ближайший будет 7 марта. 7 марта.
Праздничный будет, концерт.
Да, причем в большом, в очень большом зале. Вот туда точно влезут все желающие. Ну так, чтобы...
С сохранением социальной дистанции.
Да.
Социальная дистанция — это в данном случае билеты за одну сумму, билеты за другую сумму, да? Дифференциация-то есть.
Ну, там
штанов, помнишь,
там
да?
Там очень сейчас... Вы же знаете, сейчас все очень строго, поэтому там все будет очень хорошо. И туда я смело всех приглашаю. Это 7 марта. Клуб А2. Биллис Бенд.
Да, большой.
И, кстати
большой
говоря, зал. Мы будем, ну, так, в общем, это не наша идея, но, по сути, Биллис Бенду в этом году 20 лет. Вот, исполняется 20-летие группы. Вот, поэтому это в некотором смысле такие, как бы, юбилейные концерты. Их будет 3 в Петербурге в течение года. Вот первый из которых будет 7 марта в клубе А2.
Хорошо. Ну, мы, я думаю, с тобой дополнительно проанонсируем этот концерт. Выберем какую-нибудь яркую песню. Одну из самых любимых. Кстати, а у вас есть какие-то рейтинги песен Биллис Бенда вот за эти 20 лет проводили? Есть ли та песня, которая пользуется наибольшей популярностью у россиян?
Ну, это об этом платформы говорят, в общем-то. Я так сам, честно говоря,
не знаю. Не подсматривал,
кажется, что...
да?
Ну, мне, конечно, мне кажется, что это «Оторвемся по-питерски». «Где спит твое сердце» и «Немного смерти, немного любви». Вот три самых главных хита.
Наверное, я даже и соглашусь.
Счастье
да, и счастье есть.
Забыл, да.
Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, сегодня во дворце Белозерских состоится концерт, посвященный зимнему Ленинграду, Беллиновик.
И... Да, друзья. Да.
Зимний Ленинград.
Да, дорогие мои.
Спасибо большое. Спасибо.
Да,
Ленинградская прощальная звучит. Спасибо тебе за то, что ты вышел с нами на связь. Хорошего концерта.
Да, большое
спасибо. Всем спасибо за внимание. До свидания.
Затихает вокруг, стали синими дали. И хочу вам сказать на прощание я. День прошел, скоро ночь. Вы, наверное, устали. Друзья, можно песню окончить и простыми словами, и сказать ленинградцам тоски не тая, что надеемся вновь еще встретиться с вами, ленинградцы, родные друзья. Ну что сказать мне вам, друзья, на прощанье? Чем наградить мне вас за внимание? До свидания, до свидания, друзья. Доброй ночи.
доброй вам ночи, вспоминайте нас. И когда вы, друзья, патефон заведете, мне бы очень хотелось, чтоб песня моя вам, как преданный друг, помогала в работе. Ленинградцы, родные друзья, синей дымкой окутаны стройные здания, лунным светом тут серебрятся края. Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания. Ленинградцы, родные друзья, ну что сказать мне вам, друзья, на прощанье? Чем наградить мне вас за внимание? До свидания, до свидания, друзья. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас.
Это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».